Дорогие друзья, рубрика «Женщина руководства эксплуатации» в обычные дни. А сегодня день необычный, и вы это сейчас поймете, почему. Значит, в обычные дни представляет собой шовинистическую инструкцию по эксплуатации женщины. Да. Да? Как с ней обращаться с психической точки зрения, материалистической.
Ну, такой мануал, да, страниц на 400.
Потому что нас с вами, мужчин, к сожалению, не учат обращаться правильно с женщинами.
А кто нас может научить? Наши мамы?
Учат нас наши гости, да. Но сегодня мы немножко с другой стороны зайдем в эту тему, да, дело в том, что...
Зайдем в это болото.
Да, зайдем в эту воду еще раз. Сегодня мы будем, друзья мои, просвещаться. Просвещаться. Дело в том, что периодически, вы знаете, на своем личном опыте, наверное, ваши женщины предлагают вам сходить... ознакомиться с искусством, музей, галерею.
Там вам... Маргарита Михайловна, да, была в Третьяковке недавно.
Вам там скучно. Скучно, потому что, во-первых, надо стоять. В наших музеях очень мало сидячих мест. И, во-вторых, ничего не понимаем. Что там нарисовано, почему, как. Даже когда иногда женщину рисуют, все равно непонятно. Как-то в кривь, в кость все.
Почему так?
Да, и сегодня мы как раз устраиваем этот искусствоведческий ликбез. Ну, в частности, для Влада и для Рустама, да, для
спасибо
людей.
Спасибо большое, Сергей Валерьевич.
Из периферии. Добрый, да. Из периферии сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Сиповская. Наталья Владимировна, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть.
Да, Наталья Владимировна, директор Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения, и мне даже неловко за
и
вас, Рустам.
Хоть кто-то, хоть кто-то с образованием,
да,
в этой студии.
За вас, Рустам, вообще неловко. Да.
Почему?
Ну, ваш внешний вид сам представляет из себя человека, который далек от искусства, да.
И сегодня зато мы... я неплохо убираю улицы.
Да, сегодня мы поговорим о женщине в искусстве, да, вот, и Наталья Владимировна, вот если поверхностно так посмотреть на эту тему, вот скажите, положа руку на сердце, понятное дело, что женщин изображали в разные эпохи, да, но изображали-то их мужчины.
Ну, чаще, да, всего.
И мы сегодня даже вот с вами взять даже примитивное искусство, ну, популярные песни, да, в них рисуется некий образ женщин. Но мы, как мужчин, которые этих женщин знаем, наших современниц, мы же понимаем, что ничего из тех слов, мыслей, чувств, которые ложатся в основу текстов, не встретишь в реальной жизни в этих живых женщинах. Все фальшь, все вранье. Все они не такие, правильно? И женщины наверняка разных эпох, они ведь тоже не соответствовали вот тем образом, да, которые тогда ваялись, рисовались, ковались, может быть, так сказать,
вырубались.
Да-да-да, серьезно, это все фальшь. Это все мечта, грубо говоря.
Вот фальшь и мечта, вы как раз сделали то самое определение, о котором я хотела вам напомнить. Потому что между мечтой и фальшью очень большая разница. На самом деле, ну, не мне говорить, как бы это вообще смешные вещи, но на всякий случай искусство никогда ничего не изображает. Оно всегда мечтает, оно всегда пытается поймать. Иногда пытается поймать собственные мужские амбиции в виде такого желания, всегда присущего мужской руке, придумать-ка новую форму. Или сплеплю я тебя, Галатея, из того, что было. Или что-то другое. Иногда пытается найти такой общий образ или оберег, образ красоты, образ любви, образ мечты, иногда образ просто оберег, на самом деле, с чего все и начиналось.
Это мы пещерные времена.
Да, если нет, ну мы сейчас начали как бы с последних времен, мы плавно спускаемся вниз от формотворчества 20 века к примитивным вещам самого, что называется, первобытнейшего из первобытнейших периодов. Так что мы проделали путь немножко назад. Так что мужчина всегда что-то хочет от,
да,
того, что...
Да. Наталья,
то есть это наши фантазии. Фантазии нас, как потребителей этого искусства.
Их.
Нет, подождите. Нас, как потребителей, и их художников, собственно говоря, как,
да,
людей искусства.
Да, на самом деле становится все смешнее и смешнее. Выясняется, что женщины совсем не так были удалены от сферы профессионального искусства, как нам это когда-то рисовали. Например, вещи ученицы Хальса, сейчас не буду утомлять длинным именем, уже на аукционах становятся немножко дороже. Во-первых, потому что реже, необычнее, потом по цвету у нее, кстати, очень неплохо. Нет, не из-за экзотичности, а просто это очень серьезный живописец, женщина, которая шла об руку с Хальсом. Даже не будучи его любовницей, издавал совершенно замечательные работы, которые иногда раньше искусствоведы называли, ну, как Хальс, только немножко получше. И вот недавно обнаружилось, что...
Гораздо получше.
Нет, немножко. Давайте не передергивать. Потом в 18 веке огромная когорта женщин-художниц. Вообще в 17-м вот этот вопрос с Хальсом, если на нем посидеть подольше, у нас есть время.
Давайте посидим.
Женщины, вы знаете, что художников-живописцев, на самом деле, вот среди этих малых голландцев, расцвет золотого века голландской живописи и прочего, было мало. На самом деле, они были нормальные люди, которые, как, допустим, Ян Стенс содержал таверну. Кто-то публичный дом содержал, кто-то был хорошим коллекционером, но попутно они все порисовывали.
Такое хобби.
Да, такое хобби. Вермеер, например, был сыном, кстати, вот, может быть, отсюда его невероятная возможность передачи света световых эффектов. У него отец же держал лавку китайского шелка. И, собственно, он был женат на очень состоятельной женщине, которая лавку китайского шелка привлекала гораздо больше, чем его собственное, как бы сказать, художественное творчество. Но мы с этим уже народ познакомился благодаря фильму про девушку жемчужной сережки. Но на самом деле это было так всегда. И вот в этом большой работе таких художников-самописцев женщины занимали, я не скажу, что половину, но хотя бы одну четвертую часть. Среди них были женщины, просто как бы их работы, как всегда, находили применение гораздо лучше, потому что женщина, она редко писала на продажу, она писала сестре, матери, дочери, ну и так далее. Ну, даже не в этом дело.
Мы можем пережить в ближайшее время, может быть, Ренессанс. Благодаря искусствоведам, ну вот большой поток в наши музеи или на аукционы вот таких работ,
да,
женских, нет?
Нет, ни к чему. У нас поток женщин, вы знаете, у нас такая тема есть, амазонки авангарда. Там от мужчин почти вообще ничего не осталось. Так мне немножко уцелел Малевич, Татлин так неплохо смотрится на задних ролях. Ларионова вспоминают, естественно, ну, те, кто потоньше, потому что Ларионов очень тонкий художник, он надо как-то.
Такие
понимать.
Тонкие, как мы, Сергей.
Да погодите, вы, тонкие тролли.
Вот. Но тем не менее, вот эта когорта женщин, которые делали русский авангард, она очень.
Это мы понимаем, это период бешенства женщин. Они шли к новой жизни,
да,
правильно,
нет,
переворачивали мир.
Самое забавное, что те, которые делали это в искусстве, меня недавно моя коллега удивила. На конференции в прошлом году, в сентябре, была такая замечательная конференция музея Маяковского, посвященная 13-му году. Простите, коллеги.
Ничего.
И там был доклад, посвященный как бы каким-то интенциям формотворческим, которые были в основании там некоторых выставок вокруг 13-го года. Но неважно. И вдруг идут тексты, как бы сказать, которые я бы назвала скорее охранительными, скорее ретроградскими, скорее такими поэтическими, скорее вдумчивыми. Вы знаете, вот как будто так вот человек искренне сидит на пороге своей усадьбы и переживает. Вот, ребят, нам надо спасать. Вот нам надо, кроме всего прочего, как-то отнестись. Нам надо наконец-то понять, что вот, собственно, в этой земле и все прочее. Это тексты были Гончаровой, на самом деле. И оказывается, что это очень часто получается, что самые бойцовские рыбки в искусстве, они оказываются в жизни наимягчайшими, наиинтеллигентнейшими, наиталантливейшими людьми,
как мы.
не стремящимся чего-нибудь порушить.
Да, Наталья Владимировна Сиповская у нас сегодня в гостях, директор Государственного института искусствознания и доктор искусствоведения. Мы сегодня говорим о женщине в искусстве. И, друзья мои, если есть желание разобраться при помощи специалиста в живописи, хотя это глупо говорить об этом по радио, но тем не менее, вдруг какая-то
вопрос
какой-то запал в душу с детства, да, пожалуйста, 5533 со словом «Маяк» смс-ки, Наталья Владимировна, но можно задать такой простолюдинский вопрос, а вы, как человек образованный, выкрутитесь, да? Вот, когда знакомишься с женской поэзией,
так.
Ну, в большинстве случаев понятно, что вот если даже не знать имени автора, и если нет повествования от лица такого или сякого пола, да, то все равно понятно, вот
это
где написано женщиной, где мужчиной. Но
переживания сами.
В принципе, понятно. Вот в живописи, абсурдный может быть вопрос, но тем не менее, в живописи женскую руку можно угадать по каким-то признакам или нет? Вот,
На уровне дилетантского альбома, да, если мы говорим о серьезном искусстве, то это практически неотличимо. Вообще, мне приходилось делать, у нас появляются, как бы сказать, разные новые версии подхода к искусству. Вы знаете, что гендерный подход, он один из самых популярных нынче, и как бы это очень всем интересно. Вот мне, по крайней мере, в стенах нашего института у нас здесь как бы совершенно неправильная мачистская, может быть, позиция, потому что мы-то считаем, что женским может в России быть только белье. в стране классического матриархата довольно глупо говорить о женском искусстве, женской руке. То есть, когда идет на уровне дилетантства, когда идет на уровне альбомщика, когда идет на уровне любительского какого-то трэша, это всегда считываемое, ровно так же, как мужеская кряжестость, которую вы тоже имеете здесь возможность юмор прекрасно передо мной демонстрировать.
Кряжестость. Недвижеватость, я бы сказал так.
Вот. А что касается большого искусства, например, почему Марина Цветаева, хотя поэзия ее познается, конечно, как женская, назывался поэт. Собственно, Сафо тоже особо разницы, я боюсь, не делала. Ну, как-то есть серьезные. И потом еще неизвестно, сколько женского в Шекспире, я имею в виду. Не количество его женских предрасположенностей, да, а количество женского пера, которое замешано в тексте.
Наталья Владимировна, мы углубимся обязательно вот в древние еще времена, да, хотелось бы поговорить о канонах, да, изображений женщин в древности. Вот если мы говорим о сегодня, в вашей речи промелькнуло выражение, что мы сегодня живем в условиях устойчивого матриархата.
Нет, мы говорим, мы живем в стране классического матриархата.
В стране, да. А когда такая беда-то с нами приключилась? Что мы под вашу, скажем, под вашу мягкую пяточку розовую подлегли. Что, вот, какой период вы отметите?
Ну, знаете, читается вот... Пушкина «Капитанская дочка». Помните, когда Гринёв знакомится с капитаном и очень говорит, всяко его характеризует как замечательного человека, и в том замечательно, и как все... Последняя фраза, как всякий порядочный человек был под каблуком у своей жены.
То есть вообще для России это свойственно? То есть нельзя говорить, что 20 век нас, мужиков, обабил в нашей стране?
Нет, я думаю, нет. А потом, мне кажется, что наоборот, произошла некая в этом смысле регрессия, потому что количество войн, потерь, оно как-то заставило к мужчинам относиться более нежно и уважительно. Это на пользу не пошло, мне так кажется. Вот, потому что когда в 18 веке они строили крепости, стояли на баррикадах и все прочее, решали все самые существенные вопросы, кроме таких, как знаете, в старом анекдоте, совершенно второстепенных, типа, куда пойдет ребенок учиться, каких-то маленьких жизненных вопросов, когда они решали серьезные вопросы на первых ролях. Вот это был действительно классический матриархат, потому что женщина спокойно сидела и получала все то, что мужчина приносил в своем, заработав в процессе своего профессионального функционирования. Но, кроме всего прочего, я когда говорю об этом классическом матриархате, мне кажется, что я вряд ли сейчас возможно говорить серьезно, но если серьезно, так, мне кажется, что я соглашусь с теми, что это пережиток какого-то нормандского способа правления, который когда-то был здесь установлен. И он иногда вступает в конфликт с монгольским, который у нас, естественно, тоже замешан. Вот. И поэтому у нас как-то это очень уравновешено. Это на самом деле зависит уже не от нации, а от семьи, и от порядка. Мне не кажется, что это какое-то фатальное такое.
Вы нас как-то камень с души сняли, а то я думал, что действительно только наше время обабивает нас, а на самом деле традиции многолетние, ребята, так что расслабьтесь, девчонки.
Нет, вы, кажется, делаете абсолютно это главную ошибку. Обабивает не матриархат, а обабивает, наоборот, слишком исключительное отношение к мужчинам.
К мужчинам.
Вы знаете,
например, как и к детям
погодите,
сегодня.
Получается, на Востоке мужчины обаблены. Вот эти вот японцы, например. Там же у них культ
зачем?
Мужчины. Культ.
С другой стороны, можно посмотреть на культе женщины. Вы попробуйте на Востоке что-нибудь сказать, если он в мусульманской среде поперек матери. Я на вас посмотрю, долго ли вы там будете из себя изображать мачо.
Существовать.
Хорошо, если к сегодняшнему дню вернуться, да, Наталья Владимировна, современное искусство и какой рисует женщину? Вообще, есть что-нибудь интересное в современном искусстве в этом направлении? Потому что, такое ощущение, что в 20 веке, особенно во второй половине, да, как-то все совсем уж стало не по-людски. Совсем непонятно.
Для нас.
Да нет.
Для пролетариев.
Умственного труда, да? Хорошо, сейчас попробую. На самом деле, 20 век у нас столько разный, и столько много всего красивого в нем происходило. Например, для меня самый, эстетский и такие, даже не сладкие, самый, что не есть крем для крема, такой красоты женской формы, это, конечно, то, как делал это Матисс, я имею в виду рисунки Матисса. вот тот блок, который передала директорская, то это надо было действительно быть серьезным мужчиной, чтобы так уметь чувствовать и линию, и то, что она с собой несет. Это очень красивое искусство, я вас уверяю, даже если оно не совсем похоже на что у нас там такой образец. Давайте вспомним, что у нас образец. Ну, давайте Веласкес, «Венера перед зеркалом». По-моему, все согласятся в Лондонской галерее. Не толстая, с круглой попой, очень красивая, очень гибкая. Не говоря о том, что и картина сама на себе очень неплоха, да? Давайте остановимся на идеале, как вот на Веласкесе. «Венера перед зеркалом». Решим. Решим, что он нравится нам тоже.
Надеюсь, меньше, большинство Веласкес. Наших слушателей хотя бы представляют, кто такой Веласкес.
Ну, залезут и посмотрят.
Да, у них у всех сейчас планшеты. Это очень быстро, тем более я называю картинку, которая появляется чуть ли не первой при упоминании имени Веласкес, если бы висит в Лунской национальной галерее. Одна, кстати, из немногих, которая покинула пределы Испании. В смысле, живописных полотен кисти Веласкеса. Ну ладно, отвлеклись. Возвращаемся. Ну, помимо Матисса, допустим, ну что... Ну, оно очень разное. Но на самом деле, вот я сейчас честно скажу, что мне из всяких дамских тем она у нас появилась. Кстати, вот неожиданно это рифмуется с нашим только что законченным разговором. Мне очень нравится, как женским образом работает Айдан Салахова.
Современница наша.
Да, да, очень, очень сильный живописец, даже не живописец, а и живописец, и художник сам как сама. По себе очень серьезные, и как она работает и в мраморе, и в панно, и главное, она создает из этого такие напряженные, серьезные вещи.
Наталья Владимировна, а если вот этот момент разработать поглубже, вот какие темы в живописании женщин глубже разрабатывает живописец женщина и мужчина? Вот на что больше обращают внимание? Есть разница в акцентах?
Ну, на самом деле, как
можно
бы,
когда, это описать словами?
Описать словами можно. Мужчина, как правило, видит в женщине то, что у него как бы заложено современной Велидорской Венеры. То есть она воплощает для него женственность, продолжение рода, материнство, объект вожделения, объект искушения. То есть вот это вот все гамма идет. То есть он работает больше всего с женщиной как с объектом таким, как...
Чувственность.
Да нет, даже не чувствовать. Не социально-биологическим, это какая-то ерунда, так нельзя определить. Но с объектом по жизни. С объектом по жизни, да. Со всем комплексом, тем мифов, которые женский образ окружают, и тех мифов, которые собрались за долгое время.
Ну, эксплуатации должна,
женского образа в искусстве.
Да? И для чего она?
Да, а вот женщина больше, вы знаете, Бабойска замечательная художница. И латышская была художница, вот они первые стали писать обнаженные портреты женщин. Портреты женщин, но обнаженными. И вот это была социальная провокация, которая заставляла, несмотря на, как бы, на обилие женского тела и открытой плоти, и вполне натуралистично написанной. Вот. Но это была такая мощная заявка. А на лицо-то посмотрите, ребята, в конце концов, давайте поговорим о женщинах как о личности. И им это удавалось. Вот. У Айдан это больше связано скорее с, вообще с эвфемизмом, вот то, что мы начали касаться женщины Востока, и где параметры ее свободы и несвободы, и можно ли измерить ее свободу и несвободу в тех же параметрах, в которых мы мерим свободу и несвободу женщин, как бы сказать, европейской культуры. Это тоже такой глубокий, такой серьезный пласт. У нее больше она такой социальный художник, я сказала, геосоциальный художник, таких серьезных вещей. Вот как-то женщина в искусстве для женщины прежде всего попытка поговорить наконец-то о чем-то всерьез. Может быть, в этом единственная разница.
А общество готово к тому, что женщину что-то интересует всерьез?
Ну да, иначе бы не ходили «мама дай, мама дай».
Хорошо. Хорошо, друзья мои, сегодня мы с вами необычную делаем программу в рамках нашей рубрики «Женщина. Руководство по эксплуатации», да? Что бывает, например, такая жизнь заставляет эксплуатировать женщину-художника. Или женщину, которая...
Очень часто бывает, потому что женщины очень хорошо умеют организовываться. Особенно, когда пара художников, муж и жена. Как правило, организация бизнеса занимается именно женской половиной.
Да, друзья мои. Или, например, тоже прикладная тема. Ваша женщина хочет сходить с вами на выставку. А вы такой же болван, как и мы, и даже не можете вспомнить. Вот я смотрю, в глазнице Рустама на дне нет Веласкеса. Ни капли.
Кстати говоря, я единственный в этой студии, кто видел Веласкеса в оригинале. Сергей Валерьевич, да,
вот
в Мадриде.
Пойдемте,
я пожму вам вашу руку какую-нибудь.
Я вообще считаю, что
но
беда
туда
не
туда меня затащила женщина.
Да-да-да. Ребят, Наталья Владимировна Сиповская у нас сегодня в гостях. Директор Государственного института искусства знания и доктор искусствоведения. Можете задавать вопросы. Не стесняйтесь показаться идиотом, правильно? Мы, в общем-то, для того и общаемся, чтобы выяснять ответы, может быть, на самые даже идиотские вопросы. Сегодня 5533 со словом «Маяк». Дорогие друзья, доброе утро вам всем, добрый день. Женщин-руководство по эксплуатации. Сегодня мы с вами чуть-чуть на йоту стараемся понять, насколько далеки мы с вами от тех женщин, которые, например, хорошо разбираются в искусстве. И если вам повезло жить рядом с женщиной, которая действительно интересуется выставками, да, музеями, и куда ходит, к сожалению, одна без вас, вот, вы поймите, какой кладезь рядом с вами живет и от чего вы отказываетесь, да? Вот. И сегодня у нас Наталья Владимировна Сиповская в гостях, директор Государственного института искусства знания и доктор искусствоведения. Я вот хотел бы в практическую сторону все-таки нашу беседу переломить, как бы ход течения, да, беседы, потому что в теоретической, ну, ощущение собственной ничтожества, оно начинает действовать фрустрационно на мой организм, да, я начинаю
нервничать,
чувствую себя раздавленным. И так, и без того, да, приболел. Так вот, Наталья Владимировна, вы уже сказали, что искусство изображает мечту, да, художника о той же женщине. Мы видим, например, как, ну вот на примере моды, да, мира моды, там же тоже все фантазии да мечты, по большей части.
Причем чаще всего мужчин, которые, ну, никак не связаны с женщинами.
Кроме мечта в чистом виде.
Кроме работы, да.
Слушай, идеал,
но
так идеал.
Я о другом. Идеал красоты, да, навязываемый тем же миром моды, приводит к тому, что десятки и сотни девочек гибнут от анорексии. Они начинают голодать, приближаться, пытаясь к стандартам красоты, ну, навязываемой миром моды. А бывало в истории такое, что идеалы, стандарты, мечты, ну вот заставляли женщин действительно меняться,
страдать
и гибнуть, можно сказать, под влиянием вот этого самого искусства, да, которое
задавало стандарт. Ну, я могу рассказать только три ужасных эпизода, а потом один примирающий.
Ну, прямо как катастрофическими цветами распишите.
Катастрофическими цветами, например, когда появилась античная мода в начале XIX века. Помните, тогда раскопали Геркуланум Помпея, все нарядились в то, что они считали греческой туникой. Все стали ходить голиком, включая и наши северные широты. Количество людей, полегших тогда от пневмонии женского пола, сравнимо там с потерями наполеонской армии. Например, вот, не знаю, в Третьяковке, кто был последний раз, да, помните Лопухина, такая Боровиковского, одна из самых популярных портретов. Вот она тоже туда же.
Насмерть?
Погибла насмерть.
Голые ходили.
Так они термобелье не поддевали.
Да, да, у них тогда не дошлось. Видимо, изобретение термобелья произошло как раз от того, что тогда люди столкнулись с этой проблемой и оценили ее.
Так, хорошо, это 1-0, так.
Вот, потом следующая история была связана с тем, что в средние века было очень модно иметь высокий лоб. При этом у тебя волосы должны были быть максимально светлые, а физиономия, не дай бог, не загоревшая, потому что это неблагородно. И вот с подбритыми лбами дамы в таких огромных, как бы сказать, шляпах, расправив свои волосы на манер зонта, на этих... Вы представляете, да, себе, вот как раньше, в детстве, я не знаю, участвовали в таких играх, когда раньше помпончики делали. Знаешь, вот такие вот...
Не доводилось в таком-то участвовать.
Ну, неважно, на голову надевается зонт.
Но мы обязательно получаем.
На которой выкладываются волосы. И, соответственно, эта бедная барышня сидит под палящим солнцем с открытой макушкой.
Напекает.
Не только напекает, а напекает до полной невозможности. Вот, от этого тоже очень
много. Вот ведь, кстати, особенное искусство, потому что если как бы так забрить лоб, да, чтобы он не перешел в проплешь, ну вот как бы визуально, да, чтобы это все-таки было лбом, а не лысиной уже. Это уже большие чудесники, да.
Вот, потом еще из-за этого, то есть холодом и водой, то есть жаром и холодом мы уже, да, мы спутали, помучили. Вот, и осталось еще одно, это, конечно, химия, потому что количество краски, которые, вот, например, в той же Венеции столько рыжеволосых женщин, не потому что они все рыжеволосые, это профессиональный цвет куртизанок. То есть они обязаны были краситься хной по условиям профессии для их опознавания. Вот. Но, конечно, в Венеции этого не происходило, но вообще необходимость покраски волос с применением самых разнообразных средств, а также макияжа приводила...
С применением ртути.
А ну, ртуть, да, это милое дело. Свинца, да. Да. Приводила к самым разнообразным, хорошо, как я вижу, вам известным последствиям.
Наталья Владимировна, проснулись наши слушатели.
Поняли, что можно узнать.
Есть возможность задать несколько вопросов действительно профессионалу. Правда ли, ну, вы не обращайте внимания.
Ну, как-то не обращайте.
Правда ли, что изображение, что при изображении стопы с более удлиненным вторым и третьим пальцем, чем первый, раньше имело какое-то значение? Ирина из Москвы.
Ну, на самом деле, как сказать, оно стало иметь позже, когда на это стали смотреть так пристально.
И обращать внимание.
И обращать внимание.
А какое значение?
Ну, первоначально, на самом деле, старые стопы, которые зашивались с детства у аристократок в туфли, соответственно, узконосые, там физиологически деформировалась стопа, и действительно, археологические данные позволяют судить, что аристократических женщин средний и второй палец, возвышающийся над таким слегка приплюснутым к стопе большим на ноге, это признак аристократизма.
А это передается по наследству, несколько поколений так вот выросли?
Ну, я боюсь, что от тех времен до нашего вряд ли передалось, хотя я видел...
У вас так, Сергей.
Но я видела действительно многое количество людей, у которых, конечно, не средний, но указательный палец на ногах больше, чем...
Вы указательным покажите пальцы на ноге.
Вот, может быть, из-за этого.
Ну, просто слушательница хотела себе польстить.
Давайте не смеяться над слушателем, поскольку действительно задан вопрос вполне...
Обоснованный,
потому что действительно на старых портретах средний палец у ног же дам очень часто бывает, особенно... Нет, ну не портретах, а венериных, скажем так, изображений.
Торчит из балетки.
Вот. Не из балетки, когда нога обнажена длиннее, да.
Да, да. Еще есть вопрос?
Да, Санкт-Петербург, культурная столица. Почему Серебрякова рисовала всегда себя?
Любила себя.
Ответила.
А как она это делала? Через зеркало?
И через зеркало в том
числе. И Тюмень. Ну, я так предполагаю, что ответ на этот вопрос займет как минимум несколько минут. Откройте, пожалуйста, нам, простым слушателям «Маяка», секрет квадрата Малевича.
О, Господи. И кто там был нарисован до того, как он закрасил все это? Кто заретушировал?
Секрет квадрата Малевича, ну... Вы знаете, почему-то как минимум три версии. Я первый раз, когда пыталась понять для себя, что же такое в этом квадрате, смирилась со старым таким давним искусствоведческим определением, что максимальным шедевром становится тот, в котором заложено максимальное количество интерпретаций. То есть возможность интерпретировать бесконечно, в принципе, определяет шедевральность. Я думаю, Малевич про это знал, поскольку эта доктрина была сформирована где-то как раз в конце XIX века, и решил по этой доктрине ударить серьезно и, как у нас принято обычно, кувалдой. Вот сам этот жест художественный, сам по себе, вот его необычность, неординарность.
Это есть отпечаток кувалды.
Это и есть тот самый отпечаток кувалды, который порушил до того существовавшую систему художественных ценностей, так или иначе основанную на системе воспроизведения Минетиса, и открыл какую-то новую эру конструкции новых форм. Ну, в смысле, то, к чему шел модернизм, придумывая, шел модернизм, определяя возможность художника для полного самовыражения и формотворчества. Не только творить новую форму новыми средствами, но в пределах узнаваемого мира, но что-то забабахать, что-то совершенно непередаваемое.
Короче, он забабахал.
Переслушайте, если не запомнили. Все, давайте к женщинам. Да, теперь, да. К стандартам, может быть.
А вот все-таки есть же культуры, да, которые развивались независимо от наших европейских тут традиций, тем более древние. Вообще на Востоке вот изображение женщины как-то принципиально отличается от наших европейских представлений?
Мне так не показалось. Я как раз по дороге сюда вспоминала, а что ж такое, собственно, на Востоке такое необычное. Ну, наверное, то, что у них поэзия, наверное, на женщину более ориентирована, чем восточная. У нас, за исключением такого краткого периода трубадурства, такого пиетета, который, оказывается, мусульманская поэзия по отношению к женщине, конечно, никогда не было запечатлено. Вот. А про, кроме всего прочего, как вы знаете, с изображением людей и животных...
Есть проблемы.
Есть проблемы некоторые. Правда, они не настолько тактильны, как обычно люди их рисуют. Например, если есть... Запреты мусульман в каких-то определенных периодах и в искусстве монументальном, которые видят все в книгах, в изображениях, в той самой миниатюре замечательной персидской, которая совершенно изысканная и невероятная. Изображения людей, животных и женщин всегда присутствуют. Вот. Ну, принципиально нет. Но форма другая, естественно, поскольку культура другая. А принципиально другого отношения нет.
А что касается древности, вот, например, период Египта, да? Там женщине тоже уделялось какое-то особое место.
Ну, Египет это уже не столько древность. Египет уже вполне сложившаяся цивилизация. И там женщине, ну как... Вот если брать такие цивилизационные формы, в которых женщина в совершенном равенстве в культурном находилась, как в изображениях, так и в подходе к этому изображению, как раз оказывается Древний Египет. Помните, там всегда, если Пушкинский музей ходили... Скульптурка фараона.
На вечеринке.
Скульптурка его жены. Там всегда как-то изображался это парами. Там такое... Уж не говоря про императрицу Хатшепсут.
Все как у людей.
Да. У них-то был какой-то... Ну, иногда смыкается, знаете, конец и начало. Вот Египет в этом традиционном смысле очень похож на 20 век. То есть на 21 уже в местах.
А если про Китай? Вот там как изображали женщин. Ну, потому что мы были в Китае, невозможно сказать, что вот каким-то образом они, ну, хотя бы с неким даже вот пиететом, вот слово звучало сегодня уже, относятся к женщинам. То есть это вот страна некого сумбура такого.
Да не сумбура, просто их вообще мало люди волнуют, женщины в том числе. У них в искусстве фарфор гораздо важнее в этом смысле, понимаете?
Чем живые люди.
И бумага, и порох. Ну, то есть... важнее.
То есть вот это для них
ценность само, цивилизации.
Ценность,
да?
Их цивилизации.
Да,
а судя по нашему современному искусству, вот современному российскому, там, 20 последних лет, там, 25, что является сутью нашей цивилизации?
Ну, это, на самом деле, вы меня призвали ответить на запрос, как жить, скажите, что делать.
Не-не, серьезно, искусство же чувствует, да, оно же как бы как маркер. О чем, как вот вы, может быть, Наталья Владимировна, может быть, не проводили так специальные исследования, но как кажется...
Я не специалист по современному искусству, я специалист по искусству 18 века, но по тем людям, которые рядом со мной, их очень хорошие художники, я их очень люблю. Недавно, как в пятницу, мы опять имели повод все повстречаться, и поэтому вопрос так упал, можно сказать, на подготовленную почву. Я думаю, что в современном искусстве главное, что происходит, это какая-то тоска по, как бы сказать, серьезности высказывания. То есть художники это ощущают, и чем дальше, тем больше, понимаете, изобретаются какие-то формы, которые в каких-то видах, новых видах, не станковых видах, но и не в привычных видах, воскрешают вот то самое монументальное искусство, понимаете, чтобы это было такие большие серьезные вещи, разговор всерьез и без хихикания. Для этого очень много всего опять призывается на службу. То есть опять ценится умение рисовать, опять ценится умение владеть какими-то техниками. Но не совсем, совсем не за тем, чтобы делать просто картину, а просто чтобы как бы чувствовать себя свободным, даже когда ты в своем художественном как бы проекте выходишь там, ну, в зону инженерии, например, делаешь какие-то объекты, которые с точки зрения инженерной гораздо более изысканные и продвинутые, чем с точки зрения... как бы чисто порисовать. Но всегда самое забавное, чем дальше, тем больше, вот это вот умение, вот этого навык как бы разговора с миром с помощью техник изобразительного искусства, он становится все более и более художниками востребован. Это на самом деле жутко очень удивительно. Потому что я помню, 90-е годы там концептуалисты говорили, а нафиг мне уметь рисовать руку, извините за жаргон.
Ну, как в музыке, когда достаточно было на протяжении нескольких десятков лет компьютером владеть, да, включить, выключить. А, друзья мои, сегодня у нас Наталья Владимировна Сиповская в гостях, директор Государственного института искусствознания, о женщине в искусстве мы говорим. Как ни странно. Друзья мои, не забываем также сегодня о том, что идет совместная викторина нашей радиостанции и компании НДВ «Недвижимость». Ну, вы знаете, что решили в этой компании так же, как и вы, отметить приход весны. Дарят своим клиентам необычные подарки. И каждый посетитель офиса центрального НДВ «Недвижимость» получает в подарок скворечник, символ новоселья. Да? Ну, и вы тоже можете получить этот скворечник, если первым правильно определите... В какой стране так празднуют приход весны, отправив смс-ку на номер 5533 со словом «Маяк», да, ну и подписавшись желательно?
Пожалуйста, в этой стране весну встречают большим количеством сладостей, которые складывают в огромную бочку. Главными действующими героями праздника весны становятся дети. Они наряжаются в яркие маскарадные костюмы, надевают маски любимых героев и, взяв в руки березовые ветки и пустые коробки, бродят по улицам, выпрашивая у сердобольных горожан конфеты и прочие сладости.
Какая страна, друзья мои, описана, где б так праздновали приход весны? 5533 со словом «Маяк» смс, пожалуйста. Мы возвращаемся к Наталье Владимировне Сиповской, директору Государственного института искусства знаний. Никогда не думал, что можно так вот запросто говорить с директором. Ну вот так вот по-нормальному как-то, да, без этих всех вот... Хотя мы стоим на разных ступенях развития, но диалог возможен.
Мы чуть ниже.
Да, я понимаю. Диалог возможен.
Я бы так сказал, напролет.
Да-да, диалог возможен.
На пару пролет.
Мы в соседнем подъезде стоим.
Я про то и хотел сказать, просто я никогда не лазила на ваши лестницы. Не была фора.
Наталья Владимировна, а вот что касается цвета, может быть, да?
Цветов.
Цвет и эпоха. И можно ли проводить такие какие-то параллели? Потому что вот прочел прям буквально сейчас о том, что в Египте, да, были цветовые решения своеобразные, ну и в том числе и в натуральной культуре. Вы можете тоже прочесть этот текст о том, что, например, египтянки очень любили зеленым цветом разукрашивать себе и лица, и ноги, и руки, да, и придавали это...
Они болели чем-то, эта зеленка
была. Придавали какой-то...
Да нет, просто как бы раскраска всегда была.
Суть какая-то, да, в этом.
Да, суть как, так же, как и в татуировках. Любая раскраска, она имеет как бы символическое такое обережное значение. Вот, но тут надо различать, собственно, как бы тотем, ну, не тотемный даже, а как бы сказать, охранительные, религиозные, что ли, функции окраски. И еще как-то всегда та или иная эпоха, особенно, я имею в виду новое и новейшее время, она к чему-то как-то прислонялась. Какой-то, если не один цвет, то какая-то цветовая гамма ей нравилась. Например, прекрасно вы помните, что для рубежа веков, для Фан де Сьекль, для Белепок это филаретовый, да, все были филаретовые, фиолетовое стекло и все прочее, вот какая-то была.
Как у вас сейчас вот это?
Да?
Кашне.
Спасибо.
А да, Наталья Владимировна, а можно...
Вопрос можно еще от нашей слушательницы?
Давайте. Умных, надеюсь.
Умные. Давайте умные. Москва, добрый день. Чудесная тема. У Матиссова, обожаемого мною, есть картина «Жена художника». С чем связано изображение глазниц с черными глазными яблоками? Это тайна для меня.
Для меня тоже.
Вот и ответ.
Вот видите, вы в чем-то согласились. Наталья Владимировна, а можно ли, вот вы говорили, в пятницу заседали с коллегами, да? Ну, надеюсь, культурно заседали, все было, ну, как у нормальных людей. Вот, с удовольствием, да? А, Наталья Владимировна, а вы можете сказать, что одни и те же произведения искусства, да? Ведь вы же как искусствовед, да, как доктор искусствоведения, вы делаете заключение по поводу той или иной картины, да, там, того или иного произведения. Можно ли сказать, что и искусствоведческий взгляд вот у мужчин и женщин разнится? Вот ваши коллеги-мужчины, да, ну, сопоставимого интеллектуального уровня,
знаете,
они по-другому?
На самом деле,
если они есть вообще.
Да.
Во-первых, их есть, их больше, чем искусствоведов женщин. Так что, может, в этом смысле все в порядке. Вот. Я хотела сказать про другое. Тут тоже у нас как-то гендерная тема не очень удается. По той простой причине, что скорее в оценке тех или иных работ, ну, какими бы ни объявляли мы себя экспертами, мы не можем быть лишены внутренних симпатий и антипатий, это понятно. Но кроме вот этого всего, конечно, мы специалисты по разным эпохам, потому что если ты называешь себя так важно и пузато экспертом, то значит, хотя бы за что-то должен ответить. Ответить за все невозможно. Но главное, чем разнятся люди в подходе к оценке произведений, это, в принципе, как они выходили на искусствоведение. Выходили они как бы с исторических кафедр, да, тогда их больше всего интересует историческое значение, количество взаимосвязи, исторических взаимосвязей, кругов, которые то иное произведение делает. Это влияет на оценку качества. Есть люди, которые выходят из реставрационных кругов, они сразу своими глазами видят количество подлинной краски на этой вещи. И как вот недавно в Пушкинский музей купили Хальса, ну да, есть 20% от кисти. Ну нафиг было их, извините, за термин. Зачем надо было это все покупать? А, вот. Есть очень много подходов. Искусствоведы, они же по своей природе тоже неоднородны. Вот недавно, вы знаете, у нас очень любит нынешнее начальство блистать некомпетенцией. Однажды мне пришлось слышать от человека, занимающегося даже какой-то пост в одном из министерств, слава богу, не связанном с культурой, о том, а что, собственно, вам, зачем институт это? Вот вы же пишете книги, заключили контракт с министерством, да и пишите. Но мне пришлось объяснять, что помните, дорогой мой коллега, анекдот про сколько надо милиционеров, чтобы закрутить лампочку? 10, потому что один держит, а другие четверо бегают вокруг стола, и четверо вокруг, и еще один наблюдает, чтобы у тех и у других голова не закружилась. С искусствоведением то же самое, потому что искусствоведения рождаются в дискурсе, мы все разные. Один умеет писать, другой обладает чутьем невероятным на какой-то архивный документ. 100 людей было, он пришел, нашел. Это же тоже потом. Кто-то умеет, не умеет писать, но задает такие каверзные вопросы, что это заставляет людей, которые умеют писать, думать, чтобы находить внятные какие-то объяснения. Еще, ну и так далее.
Но
так
он
далее.
Смирился с тем,
нет,
что надо.
Нет, он смирился после того, как я ему сказала, но мы в 10 раз инфективнее, потому что в другой теме весь, вся эта команда меняется местами. То есть мы закручиваем не одну лампочку, а сразу 10.
Хорошо, Наталья Владимировна, а вам лично, как женщине, нравится, как изображается сегодня современными художниками, неважно, мужчинами или женщинами, вот современный образ женщины?
Мне нравится.
Ну, вот, нас, как искусствоведу. Вы смотрите и говорите, нет,
туфта,
нет, шляпа. Ну, смотря какую работу вы вспоминаете.
Владуля.
Я, например, встречу Марии Елизаветы Белого-Вайола вспоминаю. Как там может не понравиться женщина, когда она... Это, во-первых, картина... То есть это видео идет очень замедленное, да? Но в основе композиции это на всякий случай Панторма. Очень изысканная картина такого раннего итальянского маньеризма. И они все только еще больше возможностей по краске, по движению, по всему. Там такие завораживающие, такой величайшей красоты образа. То я боюсь, если бы мои дочери могли бы хоть как-то соответствовать той красоте, которая запечатлена в этой работе, видеоинсталляции, скажем так, да, вот, то я бы была чрезвычайно счастлива.
Ну, в одном предложении, русская женщина сегодня, вот, я не знаю,
кто является выразителем, выразитель, вот сегодня, там, в начале 21 века, может быть, да, модель русской женщины в живописи, кому принадлежит такой образ сегодня? Можно ли где-то увидеть
передать,
его?
Да.
Или оно до сих пор еще формируется?
Вот, скажу, соглашусь с последним, формируется. Потому что, на самом деле, при всей своей, как бы сказать, информированности в данной сфере, я бы не назвала, не рискнула бы назвать вот то, что мне в русской бы ситуации реально понравилось и показалось бы правильным, искренним и точным.
Да. Наталья Владимировна Сибовская была у нас сегодня в гостях, директор Государственного института искусствознания, доктор искусствознания. Честно говоря, можно было бы еще часик поговорить. Угу. Вот только-только перестали ее бояться, как вот закончился да, эфир. А мы сегодня хотим наградить Настю, да, из Москвы. Анастасия, доброе утро.
Доброе утро.
Настенька, о какой стране шла речь в викторине от компании НДВ «Недвижимость»?
О Дании.
Дании, прекрасно. Настенька, мы тебя поздравляем, да, вот символично, что выиграла девушка, да, сегодня у нас. А, Наталья Владимировна, спасибо вам огромное. Нам было очень интересно, несмотря на то, что Рустам ничего не понял. Да.